эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 марта. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Оппозиция и правящая партия не сумели договориться по вопросу судебной реформы. Несколько неправительственных организаций требуют приостановить полномочия главы Главного управления МВД Аджарии. В Сухуми прошел круглый стол о состоянии спорта в самопровозглашенной Республике Абхазия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Олег Кусов.
Ранили город Даир вблизи границы с Иорданией. Суд в Боснии и Герцеговине к 45 годам тюрьмы приговорил боснийского серба Веселина Влаховича. Северная Корея направила свои ракетные установки на военные базы США. В Сирии повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, заняли стратегический город Даиль вблизи границы с Иорданией. Об этом сообщили базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники, которые поддерживают оппозиционеров. По их данным, Даиль был захвачен повстанцами в пятницу. На подходе к городу они уничтожили 3 армейских блокпоста. Днем ранее в Сирии в результате ожесточенных перестрелок были убиты 38 человек, включая мирных жителей, отмечают правозащитники. Суд в Боснии и Герцеговине к 45 годам тюрьмы приговорил боснийского серба Веселина Влаховича. Бывший боец военизированных подразделений был известен как жестокими расправами над несербским населением во время боснийской войны середины 1990-х годов. Суд признал его виновным в убийстве 31 человека, в изнасиловании 13 женщин, пытках, незаконных задержаниях людей, грабежах десятков жителей боснийской столицы города Сараева. В 2001 году Влаховичу удалось скрыться от полиции, пытавшейся задержать его в Черногории. Он был арестован в Испании только в 2010 году. С 1 апреля на 32 российских вокзалах в тестовом режиме начнут действовать досмотровые зоны для пассажиров, на обустройство которых было потрачено более миллиарда рублей. Рассказывает Елена Поляковская.
После теракта в московском метро на повышение уровня безопасности наземного общественного транспорта, метро, авиаперевозок и железных дорог из федерального бюджета было выделено 46,7 миллиарда рублей. Из них на оборудование досмотровых зон на железнодорожных вокзалах потрачено более 1 миллиарда рублей. На эти деньги закупили более 180 рентгеновских установок конвейерного типа для багажа, более 50 рентгеновских сканеров для пассажиров, а также 116 металлодетекторов. Однако, по словам представителя пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрия Писаренко, у проверок в аэропортах и на железнодорожных вокзалах есть существенные отличия.
Речь идет о перечне, который определен в правительственной программе по обеспечению комплексной безопасности. По этой программе проходят 32 вокзала. Точнее, 30 вокзалов, а 2 мы еще включили по собственной инициативе. Ну, имеется в виду компания РЖД. И речь не идет о каком-то тотальном досмотре граждан, похожим на ту процедуру, которая происходит в аэропорту. Не придется пассажирам снимать там обувь, какие-то ремни, металлические предметы выкладывать. Передовое новейшее оборудование позволяет определять наличие опасности предметов и веществ дистанционным образом.
Министерством транспорта совместно с МВД уже разработан ряд поправок в нормативные акты, в том числе и в закон о транспортной безопасности. В случае их принятия сотрудники транспортной безопасности будут наделены полномочиями обязать пассажиров пройти процедуру досмотра. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея направила свои ракетные установки на военные базы США в Южной Корее и на островах Тихого океана. Северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал соответствующий приказ на встрече с высшим командованием вооруженными силами в ночь на пятницу. В четверг два американских бомбардировщика Би-2 «Спирит» совершили полеты над территорией Южной Кореи в ответ на угрозы КНДР. Китай сегодня вновь призывал все стороны проявить сдержанность в своих действиях на Корейском полуострове. При этом критика в адрес США не прозвучала. Северная Корея обладает советскими ракетами малой дальности действия «СКАД» и ракетами дальнего радиуса действия собственного производства, которые теоретически способны долететь до тихоокеанских баз США. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил создание первого в истории первой организации наступательного подразделения международных миротворческих сил для отправки в Демократическую Республику Конго. Выставка известного куратора и галериста Марата Гельмана «Иконы» начала работу в пятницу в Петербурге. Гельман привез в Петербург работы 25 известных российских художников, рассказывает Татьяна Вольская.
«Айконс» Марата Гельмана открывается в Петербурге со второй попытки. Первая, несостоявшаяся, была в ноябре, но тогда ревнители православия собрали 3000 подписей против Гельмана и его «Айконс» и устроили стояние у Александра Невской лавры, так что руководство лофта «Ритцорди Арт Фаундейшн», где должна была открыться выставка, отказалось от нее из-за неблагоприятной обстановки. Ревнители православия не дремали и в этот раз. Активисты организации «Народный собор», «Профсоюз граждан России», регионального отделения партии «Родина» писали обращение с просьбой не допустить выставки Марата Гельмана, которого они считают деятелем псевдокультуры и организатором множества вредных и богохульных акций и даже вдохновителем танца «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Тем не менее, выставка открылась. Причем у дверей арт-центра «Ткачи» дежурили ее защитники, активисты петербургской солидарности, стоявшие с плакатами: «Музей не мечеть, выставочный зал не церковь, свободе творчества да, религиозному фанатизму нет». Кем ни Казаков, ни Хоругви Ностов на открытии не оказалось.
Рассказывала Татьяна Вольская.
А с новостями вас ознакомил Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Оппозиция и правящая партия не сумели договориться по поводу судебной реформы. Грузинская мечта уже внесла в парламент собственный вариант законопроекта, который будет вынесен на голосование на следующей неделе. Национальное движение обещает голосовать против. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В отношениях между националами и мечтателями назрел новый конфликт. Неделя переговоров по судебной реформе не принесла результатов. Правящая партия решила вынести на голосование в парламент собственный проект закона об общих судах. И даже если президент наложит на него вето, мечтатели готовы начать реформирование судебной системы без его одобрения. В этом случае спикеру парламента Давиду Усупашвили во второй раз в истории страны придется подписывать закон вместо президента.
Предложенные нами изменения в закон полностью соответствует, с одной стороны, советам зарубежных экспертов, а с другой, и это самое главное, здравому смыслу, так как они помогут суду полностью избавиться от всякого вмешательства политиков в его работу.
Сказал Усупашвили по окончании провалившихся переговоров. Он сообщил, что состав руководящего органа судебной системы Высшего совета юстиции будет изменен почти полностью. Из бывших членов останутся лишь 2 человека. 8 судей смогут сохранить свои места только в том случае, если их поддержат коллеги-судьи. Надо будет пройти тайное голосование на конференции судей. Еще 6 человек предстоит избрать парламенту из числа экспертов и академиков. 4 из них будут избраны простым большинством. А вот для назначения еще 2 понадобится поддержка оппозиции, поскольку необходимо конституционное большинство в 100 депутатских голосов. Один из основателей Ассоциации реформ Отар Кахидзе считает, что такая схема оставляет за правящей партией возможность внедрить в Высший совет юстиции своих людей.
Так получается, что 4 членов смогут выбрать по предложению парламентского большинства, и только 2 с участием мнения оппозиции. К тому же, если для их назначения не получится собрать достаточное количество голосов, эти места собираются оставить вакантными.
Национальное движение, между тем, претендует на большее. Там вообще против того, чтобы сменились 13 из 15 членов Высшего совета юстиции. Венецианская комиссия была категорически против столь радикальных изменений, говорит депутат от националов Давид Арчиашвили.
Я думаю, что этот вопрос останется проблемным в грузино-европейских взаимоотношениях, потому что Венецианская комиссия, мне кажется, очень четко говорила одно, а ее очень вольная интерпретация представлена грузинской мечтой.
Мечтатели уверены, что проблем с Западом не возникнет, тем более, что их законопроект уже одобрил председатель Верховного суда Коте Кублашвили. Вчера он поведал об этом еврокомиссару Штефану Фюле, отвечающему за отношения Евросоюза с Тбилиси. Поддержка Кублашвили законопроекта мечтателей приятно удивила представителей гражданского сектора. Директор грузинского офиса «Международная прозрачность» Эко Гигаури сожалеет, что мечтателям не удалось склонить на свою сторону и оппозицию, что позволило бы значительно ускорить судебную реформу.
А для нас, для всех, самое главное – начать эту реформу как можно скорее. Но вот из-за того, что вот сейчас этот закон вернется к президенту, президент может использовать вето, потом после этого опять вернется в парламент и так далее. Это, конечно, это нужно время, и в конце концов мы не знаем, когда начнется эта реформа.
Говорит Гигаури. Мечтатели обещают сделать все в самые сжатые сроки. Там говорят, что и так потратили уйму времени на ожидание заключения Венецианской комиссии и переговоры с оппозицией. К концу следующей недели законопроект обсудят во всех профильных комитетах парламента, после чего он поступит на голосование, сообщил депутат грузинской мечты Шалова Шавгулидзе.
Я думаю, что весной мы уже сможем провести новые выборы Высшего совета юстиции.
Уверен парламентарий. Сразу после этого начнется процесс смены судей по всей стране. Это, скорее всего, затронет и тех из них, кто ведет дела членов прошлого правительства. Олеся Вартаняна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Несколько неправительственных организаций требуют приостановить полномочия главы Главного управления МВД Аджарии Валериана Телия. Более того, представители гражданского сектора обвиняют правоохранительные органы автономии в бездействии. Эти обвинения прозвучали после того, как 28 марта произошла стычка между Телия и сотрудниками Ассоциации молодых юристов. Для организации неприемлема позиция МВД, согласно которой вина за инцидент возложена только на членов ассоциации. Они же утверждают, что глава Главного управления набросился на водителя общественной организации. Проведение расследования в сжатые сроки потребовал народный защитник. Тему продолжит Нона Суварян.
Почти 2 представители неправительственных организаций патрулировали перед валютным пунктом Потомского дома. Причина их пристального внимания заключалась в том, что расположенная здесь камера наблюдения зафиксировала стычку между главой Главного управления МВД Аджарии Валерианом Телией и членами Ассоциации молодых юристов. Однако уже в середине второго дня представители НПО решили прекратить акцию. Говорит глава офиса Ассоциации молодых юристов Аджарии Георгий Кварцевадзе.
Сегодня мы прекращаем выполнять функцию охранников. Исходя из того, что со стороны МВД и прокуратуры мы не почувствовали никаких действенных мероприятий, у нас нет надежды, что они будут работать, чтобы открыть это дело. Они делают все для того, чтобы невозможно было установить истину. Мы продолжим бороться через суд.
В отношении инцидента у Батумского дома 28 марта существуют 2 версии. Согласно заявлению МВД, водитель НПО нарушил правила дорожного движения, подрезал дорогу его автомобилю. При этом он находился якобы в нетрезвом состоянии. В качестве доказательства своей версии ведомство распространило видеозапись одной из расположенных на доме камер. Валериан Телия категорически отрицает, что напал на водителя, стал его трясти и оскорблять. Представители Ассоциации молодых юристов утверждают обратное. По их словам, Телия Илья бросил в них окурок. Эти кадры, как утверждают члены ассоциации, были сняты на камеру Батумского дома. Но, как рассказал 28 марта владелец валютного пункта Сабир Нуриев, сюда пришли люди в штатском и уничтожили запись.
Я был дома, когда мне позвонили и спросили, работает ли видеоглаз. Я ответил, что да. Потом пришли полицейские, поработали тут. Потом обнаружили, что с 12 часов вчерашнего дня до 12 этого запись удалена.
Несмотря на то, что запись удалена, представители гражданского сектора предполагают, что технически ее можно было восстановить. Более того, они уверены, что камера зафиксировала, как высокопоставленные сотрудники МВД вечером покидают валютный пункт. Сегодня в интернете уже появились кадры, на которых Телия трясет водителя ассоциации, хотя, как говорит представитель Института гражданского развития Натья Абхазава, факт превышения полномочий со стороны Телия доказывает и распространенная МВД видеозапись.
Неполноценный материал, опубликованный на сайте МВД, не изучен. Если бы его изучили и проанализировали, то установили бы, что Валерий Антелия совершил поступок недостойный полицейского, что выражается в нанесении оскорбления действием.
Сам Телия категорически отрицает свою вину.
Если что-либо есть, то расследование это установит.
Однако претензии у представителей гражданского сектора существуют именно к расследованию, которое ведет генинспекция МВД. В обращении, которое распространила Ассоциация молодых юристов, говорится, что этот орган никак не прореагировал на информацию об уничтоженных видеокадрах. От расследования отказалась и прокуратура, сославшись на то, что этим делом занимается генинспекция. Недовольство ходом расследования выразил и аппарат народного защитника. В его специальном заявлении говорится, что в последнее время граждане стали чаще обращаться к омбудсмену с жалобами на оскорбление словом или действием сотрудниками МВД. Представители НПО подчеркивают, что расследование этого факта послужит тестом для нового руководства МВД. При прошлом руководстве сотрудников министерства неоднократно обвиняли в превышении полномочий. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия после длительного перерыва возобновила издание «Единственная независимая газета» «21 век». Однако, по оценкам экспертов, в целом ситуация со свободной прессой в республике остается плачевной, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии нет свободной прессы. Почти нет. Единственное независимое издание, газета «21 век», возобновило недавно работу после 9-месячного перерыва. Надо сказать, что и до этого газета выходила от случая к случаю. Причина одна – отсутствие денег. В маленькой республике газете не приходится рассчитывать на приличный тираж и рекламу, способные вытянуть издание на самоокупаемость. По прикидкам главного редактора газеты «21 век» Тимура Ацхурбати, чтобы хоть как-то свести концы с концами, заработать на типографские услуги и мизерную зарплату в 5000 рублей для 3-4 журналистов, необходимо хотя бы 2 выпуска в месяц тиражом в 2000 экземпляров. Это мечта на грани реальности. А пока все, что остается, это искать спонсора, говорит Тимур Ацхурбати.
Полгода гарантия есть, 2 раза в месяц. Это потому что грантодатель, местный схимвальский парень. Дальше я пока не загадываю. Он мне сказал, полгода, если будет выходить, потом еще полгода я профинансирую. Дальше пока ничего не известно, но год, я считаю, достаточно порядочный срок. И если мы себя проявим, то, думаю, еще найдутся грантодатели. Ну, а мы так стараемся.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, отсутствие независимой прессы, мягко говоря, неприлично для государства. В то же время она не видит перспектив для ее возникновения. На горизонте пока не видно ни фондов, которых беспокоило бы состояние свободы слова в республике, ни заинтересованности бизнес-сообщества в свободной прессе. Единственная надежда на ближайшую перспективу, считает Дина Алборова, разве что если многочисленные политические партии, появившиеся в республике за последние месяцы, обзаведутся своими печатными органами.
Партийная пресса – это рупор определенной политической партии, которая будет глаголить о своих интересах, бороться со своими политическими оппонентами. Во всяком случае, это не официальные СМИ, где будут какие-то другие точки зрения. Если несколько партий будет издавать хотя бы такого рода какие-то средства массовой информации, население уже может получить, хотя не очень хорошего качества, прямо скажем, но тем не менее какую-то альтернативу. Ну, естественно, это не свободные СМИ в классическом понимании этого слова, конечно же. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Мы пока живем этими категориями, к большому сожалению.
Тимур Скрубати говорит, что унывать бессмысленно. В отсутствие денег он рассчитывает на энтузиазм молодых журналистов. В местном вузе есть факультет журналистики. Наверное, среди выпускников хватает амбициозных людей, готовых взяться за почти безнадежное дело. Тимур придумывает какие-то уловки с расчетом на местную ментальность, чтобы привлечь рекламодателя, говорит Тимур Скрубати.
Это тяжело, конечно. Но в принципе можно. Сам я, честно говоря, этим заниматься не буду. Я постараюсь это раскрутить и потом передать в надежные руки. Все-таки я не журналист. Я занимаюсь этим, чтобы построить нормальное общество. А вот, чтобы люди перестали бояться. Пока не получается. Я думаю, у нас что-то получится. Главное ввязаться в бой, а там видно будет.
Действительно, ситуация странная. Единственное независимое издание создал человек, в общем-то, далекий от журналистики. На мой вопрос, зачем ему это нужно было, общественник ответил. Свободная пресса – это как баня, в которой человек может отмыться от грязи окружающего его мира. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Сухуми, где сегодня прошла беседа за круглым столом о состоянии спорта в самопровозглашенной республике Абхазия. Отметив достижения многих абхазских спортсменов, участники дискуссии также указали на катастрофическое качество спортивных занятий в средних учебных заведениях. Рассказывает Виталий Шария.
Сегодня абхазский медиаклуб «Айнар» в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» провел беседу за круглым столом на тему развития физической культуры и спорта в Абхазии как один из факторов повышения международного авторитета страны. Открывая беседу, сотрудник медиаклуба Руслан Тарба сказал:
«Наша страна всегда славилась своими спортивными традициями. Особенно надо отметить конно-спортивные игрища, которые привлекали огромное количество зрителей. В 20 веке здесь появились новые виды спорта – это футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, большой настольный теннис. Они навсегда вошли в повседневную жизнь нашего населения и пользуются большой популярностью. Наши тренеры воспитали и дали советскому и мировому спорту много выдающихся спортсменов. После победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, вопреки всем проблемам, несмотря на разруху, безденежье, спортивная жизнь в республике не гасла ни на один день. Свидетельством тому успехи наших спортсменов, которые проходили в Южном федеральном округе, в целом в Российской Федерации, а также на чемпионатах Европы и мира».
Мастер спорта международного класса, завкафедрой физкультуры и спорта Абхазского госуниверситета Вячеслав Авицба отметил в своем выступлении, что в последнее время радует рост числа футбольных площадок, но некоторые виды спорта, к сожалению, не развиваются. «Тяжелое положение, — сказал он, — сложилось с легкой атлетикой». А зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Юрий Логово привел такой врезавшийся ему в память пример. Как-то он спросил у представителя одной западноевропейской страны, почему в программе той помощи, которую международная организация, в которой тот работал, оказывала послевоенной Абхазии, нет пунктов, касающихся развития физкультуры и спорта. И тот честно ответил: «Физически крепкие молодые люди – это основа сильной армии. А поскольку мы нацелены на восстановление территориальной целостности Грузии, то совсем не заинтересованы, чтобы в вашем сепаратистском регионе была сильная армия». Юрий Логово призвал также наше подрастающее поколение брать пример со своих сверстников в Дагестане, Чечне, Осетии, где ребята стараются быть накачанными. Вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Абхазия Рафаэль Ампар, депутат парламента Абхазии, член сборной команды Абхазии по домино Беслан Свинария немало внимания в своих выступлениях уделили участию абхазских спортсменов в международных соревнованиях в некоторых неолимпийских видах спорта, таких как футзал, карате, домино. Благодаря энергии и настойчивости представителей Абхазии, наши команды не раз принимали участие в чемпионатах Европы и мира, других международных турнирах, а в 2010 году наша республика даже выступила в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по домино. Юрий Кураско, тренер по карате и замредактора газеты «Республика Абхазия», тоже не раз вывозил своих воспитанников на международные турниры, но в своем выступлении он основное внимание сосредоточил на развитии физкультуры.
Мы сейчас хвалимся, что медицинские учреждения строим, поднимаем зарплату медикам и так далее и тому подобное. А кто из нас, из экономистов, просчитал, во что обойдется в конечном итоге, если мы, может быть, больше дадим на спорт, и, может быть, здоровее нация будет? Что сегодня преподают в школе физическую культуру, это, значит, это просто катастрофа.
Это клоунада.
Почему? Кто там физкультуру преподает, у них задача одна – взять секундомер, и чтобы дети в джинсах, девочки в платьях и так далее,
в туфлях
бегали вокруг школы, а в это время можно обсудить новости, поднятие там цены на хлеб.
«Здоровый образ жизни, сильное государство» сформулировал в ходе своего выступления мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Абхазия Сергей Сущенко. Участники круглого стола пришли к выводу, что Абхазии необходима разработка и принятие программы развития физкультуры и спорта. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Майя Ачба и Харон Кварацхели. Она абхазка, он грузин. До войны смешанная семья проживала в Учамчире. После начала боевых действий в Абхазии в начале 90-х домом для Майи и Харона, как и для многих других беженцев, стала комната в интернате для глухонемых. Появление по соседству абхазки в свое время не осталось незамеченным. Каково быть чужой среди своих, Майя Ачба рассказала Звиаду Джадлишвили.
Ухисгайд абас ихойд абсва и сымша. Ухисгайд абас дейпылойд асас и сымша.
Стихотворение на абхазском написано грузином Мирианом Мирнели. Пенсионерка Майя Ачба, зачитавшая несколько строк из маленькой книжицы, рассказывает, стихи на абхазском для нее словно частица родного края, который она вместе с мужем и детьми покинула 20 лет назад. Говорит, день, когда уезжали, помнит словно вчерашний.
Мы в тот день поехали в Гали, там знакомые, родственницы близкие. Только легли где-то, наверное, часов 11-12, и кричат, Чамчири уже взято, давайте быстро. Быстро, ну, мы свои шмотки давайте быстро-быстро на машину. Что взяли, даже сами не знаем. Ну, и взгали до Зугдиди, мы целую ночь ехали, когда всего там, наверное, час-полтора надо ехать. Люди пешком шли, убегали, скотины возили, то индюшки, то своих этих коров. Люди все пешком шли, а мы на машине, почти не было дороги.
Майя из княжеского рода, дочь абхазского аристократа Леонтия Ачба. В 20-летнем возрасте вышла замуж за грузина Харона. Тогда, по ее словам, национальный вопрос в Абхазии не стоял. Все изменилось в начале 90-х. Все стали бояться друг друга, вспоминает Майя. И признается, ей тоже было страшно ехать в Тбилиси даже с мужем-грузином. В столице Майя и Харон нашли комнату в бывшем интернате для глухонемых. Появление здесь абхазки не осталось незамеченным среди соседей грузин, таких же беженцев, вспоминает теперь уже с улыбкой Майя.
Пошел слух, мол, здесь абхазка живет. Ну, в основном все с уважением, никто я не помню. Одна какая-то нашла женщина. Вот, что ты, абхазка, здесь хотела, не могла там остаться, что такое? Ну, я сейчас не ответила ей. А и рядом женщины начали заступаться за мной. Как тебе не стыдно, что ты говоришь? И заступили за мной. Знаешь, думаю, кто как думает, это я даже не обиделась.
Пока мы беседовали с Майей, к ней несколько раз заглянули соседи. Выяснилось, что предприимчивая женщина оборудовала на месте небольшой продуктовый ларек. Самым большим спросом живущих здесь беженцев пользуется абхазская аджика. Ее Майя готовит сама. По рецепту, которому ее обучили в Чамчире. Как раз за этой аджикой и заглянула Мзия Бокучава, беженка из Гульдипши.
С ее стороны, это был поистине героический поступок. С пятью детьми она приехала сюда, в Тбилиси, не зная, что ее ждет. Конечно, простые люди ни при чем, но все же понимаю, что она могла чего-то опасаться. Как ее встретят, как относиться будут. Кстати, у нас здесь есть еще одна соседка, Ямзе. Она сюда свою маму абхазку привезла. Несмотря ни на что, в нас нет ненависти.
Пока мы беседовали с Мэй, ее супруг сидел рядом, не проронив ни слова, лишь только улыбался и время от времени кивал головой в знак согласия. Недавно ему сделали операцию, и какое-то время Харон не сможет говорить. Общается с Мэй и детьми через записки. Перешел на эпистолярный жанр, шутит его супруга. Через пару минут он протянул записку и мне. На тыльной стороне тетради размашистым почерком Харон подвел итог нашего разговора.
«Не боялся, потому что узнал, если даже что-то, то я здесь для чего? Моя жена ведь княжна. Все, с вопросами хватит. Наш домашний ликер не пробовал?»
Звятым Чедлишвили для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе «Нужно ли Москве несколько осетинских диаспор?» «Какое будущее у грузинского кино?» Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Ну а сейчас в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Олег Кусов.
Грузия не ощущает прямой угрозы от проведения крупномасштабных военных учений в Краснодарском крае, приказ о начале которых президент России Владимир Путин отдал накануне. Об этом заявил сегодня глава грузинского оборонного ведомства Иракли Аласани информационному агентству «Новости Грузия». В учениях в районе Черного моря принимает участие около 7 тысяч человек. На данном этапе, как заявил Аласани, по нашей информации, российские войска, расположенные на грузинской территории, не подключены к учениям. Не нарушена и акватория Грузии, но сам факт того, что эти учения не были согласованы с соседними странами, является нарушением международно признанной практики. Естественно, мы повысили наше внимание, но прямой угрозы Грузия не ощущает от этих учений. Конечно же, Грузия не испугается этих учений, мы продолжаем наши маневры совместно с американскими партнерами. В будущем в Грузии будут проведены еще более масштабные учения, заявил министр Аласани. Учения стали вторыми за последние два месяца незапланированными маневрами российской армии. В феврале впервые за последние 20 лет в армии прошла внезапная проверка боеготовности. По тревоге были подняты войска Центрального и Южного военных округов. Правоохранительные органы де-факто Республики Южная Осетия выдали грузинской стороне еще двух задержанных граждан Грузии. Анна Николаева и Ира Хубаева были задержаны российскими пограничниками по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы, передает агентство «Грузия онлайн». В итоге переговоров милиция Цхинвали в течение последних трех дней передала грузинской стороне пятерых задержанных. Переговоры с осетинской стороной вели краевая полиция Шидакартли и сотрудники аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии. Формирование коалиционного правительства в Абхазии в рамках действующей конституции невозможно. Такой позиции придерживается президент де-факто Республики Абхазия Александр Анквап. Об этом он сообщил и официальному представителю Кристиану Бжане, который передал это информационному агентству «Абсны Пресс». Коалиционное правительство образуется только при парламентской или смешанной форме государственного правления, когда ни одной из политических партий в итоге выборов не удалось получить в парламенте такого большинства мест, которое бы позволило сформировать однопартийное правительство, цитирует агентство слова Бжане. Во время прошедшего 11 марта в Сухуми митинга лидер оппозиции Рауль Ханджибы отметил, что оппозиция и общественность Абхазии не хотят видеть дальнейшей дестабилизации в республике, поэтому он предложил для начала отправить в отставку кабинет министров и сформировать коалиционное правительство, как свидетельство готовности власти к началу системных реформ. В столице де-факто Республики Южная Осетия сегодня состоялась встреча представителей Российского фонда социального страхования со страхователями из Южной Осетии. На встрече присутствовали руководители предприятий и организации Южной Осетии.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Олег Кусов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу международными. Открываем вторую часть нашей программы с международных новостей. Пхеньян объявил о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписал план, согласно которому приведены в боевую готовность стратегические ракеты, нацеленные на США и американские военные базы в регионе. Это официальное заявление сопровождалось словесными угрозами северокорейского лидера. Судя по реакции американских официальных лиц и наблюдателей, США пока не воспринимают угрозы всерьез, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новый всплеск угроз последовал сразу же после того, как Пентагон объявил о том, что два бомбардировщика-невидимки Б-2 приняли участие в американо-южнокорейских маневрах и провели учебное бомбометание на южнокорейском полигоне. Это, насколько известно, было первое участие базирующихся в США бомбардировщиках в учениях в Южной Корее. Помимо своих технических достоинств, самолеты эти известны выполнением деликатных воздушных миссий. Например, они участвовали в точечных бомбардировках Югославии. По мнению американских аналитиков, транс-тихоокеанский бросок двух машин, они вылетели со своей базы в Миссури и вернулись туда после выполнения задания, выглядел как символический жест Вашингтона. Сигнал о намерении защитить своего союзника, Южную Корею. Газета Christian Science Monitor цитирует, например, одного из американских экспертов, который считает, что этой акцией Вашингтон делает прозрачный намек. «Мы готовы, дескать, нанести удар по важнейшим объектам Северной Кореи». Ответ на этот намек был небывало гневным даже по северокорейским стандартам. Северокорейский лидер во время ночного совещания с генералами сделал заключение о том, что пришло время свести счеты с американскими империалистами. В четверг министр обороны США Чак Хейгл и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси устроили пресс-брифинг, посвященный ситуации на Корейском полуострове. «Мы должны воспринимать серьезно каждое воинственное заявление и акции, предпринимаемые новым молодым лидером Северной Кореи», заявил Чак Хейгл. «Мы знакомы с подобной манерой поведения Северной Кореи, когда она использует такие акции для политического маневрирования, пытаясь добиться выгод, материальной помощи, двусторонних переговоров. Но это пагубная стратегия. Подобные акции, подобные слова не помогут нам установить более нормальные отношения». По словам генерала Демпси, пока не было обнаружено необычной активности на северокорейских позициях. Американские эксперты не выражают повышенной озабоченности последней серии демаршей Северной Кореи. Пхеньян за второй половины 90-х годов все с большим мастерством использовал угрозы и провокационные действия как один из основных экспортных товаров для получения материальной и гуманитарной помощи. Благодаря этой помощи, как считается, страна кормилась последние десятилетия. Приход к власти нового лидера в Южной Корее был традиционным поводом для повышения градуса противостояния со стороны Северной Кореи в надежде добиться уступок от Сеула. Северная Корея, скорее всего, испытывает нового южнокорейского президента, как она испытывала ее предшественников, представителей той же партии, говорит Кристиан Уайтон, американский дипломат, бывший сотрудник Госдепартамента. Пхеньян никогда не получал от них твердого ответа, и это поощряло его на новые провокации. На мой взгляд, проблема заключается в том, что диктаторский режим воспринимает мягкий ответ демократии как проявление слабости, и это, в конце концов, может заставить его перегнуть палку, забыв о том, на какой ответ способны Южная Корея и США. Вполне возможно, что демонстративная отправка американских бомбардировщиков-невидимок для совместных учений в Южной Корее была попыткой привести в чувство Ким Чен Ына, неискушенного в тонкостях противостояния с Сеулом и Вашингтоном, предполагают американские наблюдатели. Это, возможно, была попытка напомнить ему, что масштабный конфликт на Корейском полуострове положит конец его режиму.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И мы возвращаемся к региональным новостям. Учреждение в Москве новой осетинской диаспоры было встречено многими столичными осетинами с одобрением, но, с другой стороны, оно запутало этническое общество. В российской столице уже много лет работает московская осетинская община на улице Новослободской. Кроме того, осетины часто обращаются со своими вопросами в постоянное представительство Северной Осетии при президенте России. Зачем столько этнических организаций создано в одном городе, наш корреспондент Жанна Тарханова попыталась отыскать ответ на этот вопрос.
Помимо трех крупных этнических организаций, в Москве действуют и более малочисленные. Это Ассоциация осетин Государственного университета нефти и газа имени Губкина, Московское представительство организации «Шомбон», Ассоциация аланских витязей, Российская организация «Возрождение». Эти организации и Московская Остинская диаспора учредили союз, подписав декларацию о сотрудничестве. Союз, в отличие от диаспоры, не будет единолично принимать какие-то решения. Он будет приходить к единому знаменателю, пояснил активист Московской Остинской диаспоры Алан Олгузон Габарати. Задача союза – координация деятельности остинских общественных организаций Москвы, представление и защита их общих интересов. Но среди осетин, живущих вдали от родных мест, есть мнение, что им можно обойтись без общин и землячеств. И так земляки находят друг друга, помогая в решении жизненных проблем. Главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Сидаков после окончания школы в Осетии был призван в ряды советской армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, где и остался после увольнения в запас. Здесь решил поступать в вуз. Когда он сдавал вступительные экзамены в один из хабаровских вузов, то получил большую поддержку от земляка – Дзантимира Зангиева, которого в Хабаровске знали многие. Дзантимир был веселым и контактным человеком, говорит Анатолий Сидаков.
В Хабаровске тут такой Зангиев, Дзантимир. И он зашел ко мной к ректору и сказал, я этот институт взорву, если Сидаков не поступит в институт. А он там в Хабаровске был почетный гражданин Хабаровска.
Ректор уважал Дзантимира Зангиева, а над его шуткой участники беседы только посмеялись. Сидаков стал профессиональным экономистом, долго работал в сфере внешней торговли СССР. Он говорит, что осетины за пределами родины держатся друг за друга. Когда в доме проблемы, сразу встают рядом, помогают устроиться на работу, учебу. «На чужбине мы совместно решаем проблемы», — говорит он. Уроженка Ленингорского района Южной Осетии, заместитель председателя Ассамблеи народов в России по Вологодской области Валентина Хачирова активно участвует в работе местной общественной организации. Она считает, что Вологодская община помогает своим уроженцам гораздо эффективнее, чем московские общественные этнические структуры уроженцам Осетии. Хачирова считает, что эти структуры нужны только тогда, когда правильно налажена их работа.
Я не знаю, как они работают. Они, насколько мне известно, не только вот определенный круг людей, несколько человек, они собираются на какие-то праздники религиозные, столы накрывают, друг за друга пьют и все.
Поменяет ли эту ситуацию создание новой остинской общественной структуры, покажет время. Так считают многие мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Несколько дней назад Национальный центр грузинского кино возглавила известный сценарист, режиссер кино и театра Нана Джанелидзе. Закончив Тбилисский театральный институт, где она училась в мастерской Тенгиза Абуладзе, она продолжила работу с великим режиссером, написав сценарий к его революционному для советского кинематографа фильму «Покаяние». Двукратная обладательница приза Ника Российской киноакадемии за сценарий фильма «Покаяние» в 1987 году и фильма «А есть ли там театр» в 2011. Сегодня Нана Джанелидзе – герой нашей рубрики «Гость недели».
Гость недели.
Как будто, Нана, про грузинское кино в последнее время говорят, что его буквально надо спасать. Ваше мнение вообще сходится с таким утверждением? Ну и если вы согласны, то вот новая ваша позиция, какие возможности вам предоставляет?
Вы знаете, это мнение вообще зиждется, как бы мнение непрофессионалов, и это не их вина, потому что то, что сейчас производит грузинское кино, я сейчас говорю не о коммерческих фильмах, потому что такие тоже идут на экранах грузинских кинотеатров, я говорю о том, что производится вот в итоге экспертная комиссия, которая вот принимает конкретные проекты и дает им субсидии, финансирование. Вот эти фильмы все очень высокого качества, и все они принимают большие призы на разных европейских фестивалях, так что ни в коем случае невозможно говорить, что грузинское кино надо спасать. Грузинскому кино надо помогать финансированием единственное, потому что если в 90-х, 80-х годах в Грузии производилось до 30 фильмов, только художественных, сейчас производство пошло на большой убыток. То есть 1-2 фильма выходят. Представляете, в течение года. Это очень мало. И немножко документальные. И все это с очень маленьким бюджетом. То есть вот в этом смысле, конечно, надо спасать и всячески помогать, потому что Очень низкий бюджет, много желающих, много талантов среди всех поколений. Особенно сейчас появились вот новые таланты. Так что даже вот на Берлинале сейчас были два фильма. И их так и прозвали «Новая волна грузинского кино». Кроме того, очень интересные и большие достижения в документальном кино. Несколько лет тому назад, 2-3 года тому назад, Саломе Джаши получила премию в Чехословакии, Чехлава фестиваль, и она получила главный приз. А вот только что Тина Гурчиани со своим фильмом выиграла Санденса главный приз по режиссуру. Так что во всех областях тут большие достижения. Поэтому грузинское кино, конечно, надо ему помогать, но оно стоит на хороших рельсах, и ему нужно просто помогать финансированием. Я думаю, что государство поймет это, потому что кино — это все-таки, знаете, вот посол культуры. Многие страны вот знают нас по нашим фильмам, и поэтому надо особенно, вот подчеркнуто, надо помогать именно финансированием.
А есть такая перспектива с приходом новых властей?
Я пока что ничего не могу сказать, потому что я всего лишь 2 дня как на новой позиции, как бы. Но мы все очень надеемся, потому что наше новое правительство очень большой ценитель грузинского кино. Я уверена, что все поймут, что надо помогать в этой отрасли. И не думаю, что в этом плане у нас были бы какие-то затруднения, хотя этот год уже он как бы закончен. Смотри, финансирование. Надо сейчас стараться, чтобы следующий год нам принес большие изменения. В этом плане.
И вот у этого центра какие будут рычаги для того, чтобы появились перспективы у грузинского кино, то есть они раскрылись шире?
Я бы сказала, что, наверное, и частный сектор, вот бизнес, будет заинтересован, потому что надо как-то лоббировать законы, которые в какой-то степени дают какие-то поблажки вот финансистам, бизнесменам, чтобы это было бы престижно финансировать грузинское кино, чтобы они от этого получали какую-то, ну, если не доход, то какую-то, в общем, заинтересованность должна быть в том, чтобы они вот финансировали грузинское кино. Поэтому я думаю, что сейчас надо как-то всех и все как-то вот на эту струю направить, чтобы бизнес был заинтересован, чтобы государство было заинтересовано, чтобы государство было ответственно за это. И, кроме того, знаете, есть большой дефицит информации. То есть у нас нет кинотеатров, поэтому негде смотреть эти хорошие фильмы. Надо, чтобы все отрасли, все вот эти ветви правления посмотрели, дать им возможность посмотреть эти новые фильмы. Страна-то маленькая, поэтому надо, чтобы они как-то познакомились с новыми героями нашими, то есть с режиссерами, чтобы они посмотрели, потому что эти фильмы очень интересны и в том плане, что молодое поколение рассказывает о своем детстве, то есть о 90-е годы, как они видели эти 90-е годы, сквозь какую призму, что они запомнили, как они это преподносят. Во всяком случае, европейское сообщество кино очень высоко оценивает эти фильмы. Так что я уверена, что надо донести эту информацию до тех людей в правлении, чтобы они как-то смогли прибавить финансирование всему сектору.
То есть своеобразного кризиса такого идей, допустим, которые могли бы воплотить в своих фильмах молодые режиссеры, вы не видите, потому что и такую точку зрения тоже приходится сейчас слышать, что вот такой всеобщий нигилизм поразил молодых, и никому ничего не хочется снимать. Мне кажется, напротив, жизнь настолько интересна, сложна и интересна, что тем непочатый край.
Да, точно. Вот именно тем непочатый край. Поэтому, наоборот, желающих очень много. Главная проблема, знаете, в чем заключается, что вот мы сейчас почти закончили формирование вот этих экспертных комиссий. И главная проблема именно в том, что очень много желающих снять фильмы, при том профессионалов. А финансирование очень низкое и очень малый бюджет. Поэтому
Все упирается. Талантов у нас хватает, да?
Много. Да, да,
и режиссеров, и актеров Калбатунанана.
Всех, потому что вот эти последние фильмы, которые я посмотрела, это просто виртуозное мастерство актерское, изумительная драматургия, очень хорошая режиссура. Так что все есть, кроме денег.
А это в основном самородки или все-таки сегодняшняя подготовка в Грузии актеров и режиссеров на уровне?
Вы знаете, что это не самородки, это профессионалы, но многие из них учились в европейских странах или прошли какие-то тренинговые курсы. И это очень важно и очень помогает им, потому что у них абсолютно профессиональное кино. Тут именно вот такое очень крепкое знание ремесла. Поэтому они получились такими хорошими, эти фильмы. И у них хорошее образование, хорошая техника, но актерами в Грузии всегда было богато. Поэтому все это на очень высоком уровне, все звучит и все хорошо очень. И никакого дефицита тем нету. И я пытаюсь сказать, что, может быть, не нигилизм, а есть такое ощущение, что молодое поколение слишком депрессивно, но... С другой стороны, а что им предложило общество взрослых?
Ну, конечно, политика последних 2 десятилетий, конечно, она воздействовала наверняка на психику. Но и в то же самое время, простите, я вас перебиваю, но та же политика и те же исторические события, которые происходили и продолжают происходить, они тоже могут вдохновлять режиссера?
Конечно, и вот эти фильмы именно про эти исторические события. И поэтому сейчас обвиняют молодое поколение, что почему они делают такие социальные фильмы, такие депрессивные фильмы. Это невозможно, потому что они только такую жизнь не видели. Они прожили в темноте, они пережили 2 войны, многие из них потеряли отцов, дедушек. Так что это был их, как бы, это была их судьба. И надо сейчас это высказать, все это как-то выплеснуть. Так невозможно, да, идти дальше. Поэтому, наоборот, надо все это смотреть, да, это все на очень профессиональном уровне. И наоборот, вот надеяться, что это именно то поколение, которое сделает будущее грузинского кино.
Кстати, ведь лучшие грузинские режиссеры сегодня все-таки живут и работают за границей, Калбатунана. И вот в этом часто, в общем, слышится упрек. И тем не менее, независимо от того, где они работают и живут, они же не перестают быть грузинскими режиссерами.
Вы знаете, что ни в коем случае нельзя ни во что вмешиваться. Это судьба человека, где он хочет, там и должен работать, как можно какой-то идеологии возвращать или оставлять. Как ему поется, так и он должен петь. Поэтому это свобода выбора и свобода выбора личности. Поэтому я думаю, что эти разговоры, что они перестали быть грузинскими режиссерами, ну и что, что перестали? Если они хорошие режиссеры и делают хорошие фильмы, ну и пусть, это прекрасно.
Халбатунана, вы сами в последнее время чем занимались? Естественно, ваше непосредственное участие в работе над фильмами «Тенгиза Абуладзе», наверное, можно считать золотым временем, да, вашей карьеры в кинематографе. Но вот последние ваши работы, они приносили вам такое же удовлетворение?
Мои 2 последние работы, один был снят 2010, вторая 2011.
Это «Голуби Сраиндеби», да?
Это «Голуби Сраиндеби» был в 2010, а следующий фильм был «А есть ли там театр?», он так называется. И это документально-художественный фильм про актера Кахи Кавсадзе, но он рассказывает про свое детство, про свою жизнь. И оказалось, что этот рассказ одного человека, он вмещает в себе вообще всех, кто жил в Советском Союзе, вот судьбу всех людей. И поэтому он прозвучал очень, как это, выпукло, так как вот эта судьба, Кахина судьба, она очень и очень похожа на миллионы и миллионы других граждан Советского Союза. Кроме того, у него была еще вот такая черта в его судьбе, что его отец воевал, но во Второй мировой войне попал в плен. И потом ему там предложили сделать хор грузинского пения, потому что он был руководителем хора. И он создал хор, и под этим предлогом он освободил от нацистского лагеря 1000 людей. Среди них были русские, армяне, молдаване, эстонцы, евреи, все, кто жил в Грузии, то есть кто мог говорить по-грузински. Он входил в камеру и кричал: кто умеет говорить по-грузински, выходите. И эти люди были спасены. И они потом, ну, как бы разбрелись по всему миру, и как их встречал в разных странах и на разных континентах. Вот одного встретили в Австралии. И про все это он ведет рассказ.
Могу сказать, что да, есть внутренняя история. И, в общем, этот фильм имел большой успех. А особенно он имел успех и вот именно в бывшем Советском Союзе, потому что вот он получил Нику как лучший фильм заграничный. Потом он получил приз «Сталкер», это был фестиваль защиты прав человека и много-много-много призов.
Я надеюсь, что ваша новая позиция не помешает вам и дальше снимать фильмы.
Я очень надеюсь, хотя постепенно эта надежда у меня убывает с каждым днем.
Героем рубрики «Гость недели» была режиссер Нана Джанелидзе. И как продолжение темы национального искусства, последний материал нашей программы о традиционном грузинском многоголосии, которое признано ЮНЕСКО шедевром культурного наследия человечества. И сегодня молодое поколение Грузии продолжает хранить эту традицию. В рубрике «Городской репортаж» один день национальной школы фольклора в Тбилиси, где побывала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
На проспекте Ахмашенебели из одного из двухэтажных зданий уже год вечерами раздаются голоса детей, поющих народные песни. Здесь находится национальная школа фольклора, которая делит здание с одноименным центром фольклора. Директор школы спешит объяснить, что, несмотря на младенческий возраст учебного заведения, у его учителей в багаже 15-летний опыт преподавания народных песен в студии «Ла Шарелла». Руководители студии просто решили расширить свою деятельность из-за растущего количества желающих учиться. Так и появилась школа фольклора. Теперь детей принимают с 5-летнего возраста. Грузинскому многоголосию они обучаются 4 года. Главное, чтобы у ребенка был хоть малейший слух и чувство ритма, говорит педагог Леван Жгенди.
Первые 4 класса мы разучиваем партии. Ребенок становится певцом, но это не значит, что он будет участвовать в концертах. Хотя это не означает и то, что наш ученик будет знать только те партии, которые позволяют его вокальные данные. Наша цель, чтобы дети прониклись этим музыкальным миром, знали партии первого, второго и третьего голосов. Поэтому иногда нам приходится над одной песней работать целый месяц.
Пока мы говорим с Ливаном Жгенди, около 15 мальчиков с любопытством смотрят на микрофон. Один из самых непоседливых, 10-летний Торнике, начинает рассказывать о своих достижениях.
Песня для меня — это все. Даже дома постоянно пою. Я и на пандури могу играть. Беру инструмент в школу, и мы устраиваем маленькие концерты.
Обучение детей обходится родителям 50 лари в месяц, что по столичным меркам вполне приемлемо. Для социально неимущих обучение вообще бесплатно. Мать одного из учеников, Софья Кутателадзе, благодарна дирекции школы, которая с пониманием относится к тому, что родители иногда задерживают оплату обучения. Но главное, по ее словам,
здесь ребенок не застывает на одном месте, постоянно развивается. Естественно, не все могут стать хормейстрами, но каждый из них будет исполнять грузинскую песню так, как искусно пели ее наши предки. Мой ребенок именно этому учится в этой школе.
Соседство с национальным центром фольклора дает ученикам школы возможность ознакомиться с уникальными историческими аудиозаписями грузинских, абхазских и осетинских народных песен. В архиве центра хранятся около 4000 записей разных времен и разных исполнителей. Специально для желающих послушать эти записи в вестибюле центра стоят 2 компьютера. Эти же песни транслируются и на созданном центром фолк-радио. И эта аудиобиблиотека постоянно обновляется после каждой экспедиции, рассказывает глава центра, известный исполнитель народных песен Георгий Ушикишвили.
Тот материал, который, к примеру, мы запишем в одном из сел Верхней Сванети, через неделю уже крутится в эфире нашего радио. Параллельно и дети приступают к изучению этой песни. Наши ученики не только от педагогов получают знания и из старых записей. Мы в конце весны планируем пригласить с отдельных сел и регионов известных исполнителей грузинских песен на мастер-класс, чтобы дети пообщались с живым первоисточником, с людьми, которым за 70.
5-й класс школы уже для самых одаренных. Это своеобразный цех для будущих профессиональных певцов и хормейстеров. При желании подростки могут петь в юношеском фольклорном ансамбле «Ла Шарелла», а повзрослев продолжить карьеру в ансамбле «Ла Шари». 11-летний Александр мечтает пройти такой творческий путь. Он говорит, что знает около 40 народных песен. Перед изучением песни дети знакомятся с ее историей, а также с историей региона региона Грузии, где ее исполняют. Сейчас Александра вместе с другими пятиклассниками разучивает абхазскую песню «Варадо». Педагог Леван Шхенти, чтобы дети больше прониклись чувством, рассказывает им печальную притчу о появлении этой песни. Это плач матери над двумя погибшими сыновями. Братья пошли на охоту в горы. Один из них оступился, но одной рукой зацепился за утес. Второй, увидев брата в отчаянии, сказал: «Вот ты умрешь. Я женюсь на твоей жене, и мы будем дальше жить». Повисший над пропастью собрался силами, выкарабкался наверх и убил брата за оскорбительные слова. «Он это сказал, чтобы тебя спасти», — объяснила мать сыну по возвращении домой. Прозревший мужчина вернулся на место, где убил родного брата, и сам покончил с жизнью. «Веселее петь Мравалджамиери. Долгие лета», — признается Александра после урока. Мечтает, что когда-нибудь он тоже будет так же искусно исполнять эту песню, как Георгий Ушикишвили в ансамбле «Лашари». Александре особенно нравится конец кахетинского Мравалджамиери. Там мир таков, что ночь сменяет день, а разрушенная враждой возрождается любовью.
Материал Мзии Парисишвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы нашей программы. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.